Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп под судом. Может ли нью-йоркский процесс над Трампом обернуться серьезными последствиями для экс-президента и кандидата в президенты? Может ли осужденный по уголовному делу стать президентом США? Как набрать беспристрастный суд присяжных в городе, где не любят Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Ильей Соминым, специалистом по конституционному праву из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, и Павлом Ивлевым, юристом, в прошлом адвокатом ЮКОСа. В понедельник, 15 апреля, формально начался первый в истории страны уголовный процесс над бывшим президентом. Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью скрыть преступления, связанные с использованием фондов избирательной кампании. 34 пункта обвинения связаны с выплатой в 2016 году кандидатом в президенты Трампом 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшей, что она была с ним в интимной связи 10 годами раньше. Ей уплатили за ее молчание. Эту сумму передал Дэниелс адвокат Трампа Майкл Коэн, а Трамп возместил ее Коэну из избирательных фондов, квалифицировав ее как расходы избирательного штаба на юридические услуги. Эти обвинения, выдвинутые год назад, были встречены с заметным скепсисом многими правоведами. Кто-то даже тогда пошутил: «Напиши Трамп в документах оплату услуг женщины легкого поведения, поводов для заведения уголовного дела не было бы». Вот как объяснял тогда эти обвинения бывший помощник прокурора в Колорадо Дэвид Коппел.
Манхэттенский прокурор действует, исходя из теории, заключающейся в том, что выплаты Сторми Дэниелс должны рассматриваться как расходы на ведение избирательной кампании. Фальсификация источников пожертвований на избирательную кампанию является уголовным преступлением. Если судить по прецедентам, то такой подход можно назвать сомнительным. Чуть больше 10 лет назад похожее дело было заведено против бывшего сенатора и кандидата в президенты США Джона Эдвардса. Его, женатого человека, обвиняли в том, что он совершил уголовное преступление, использовав деньги, пожертвованные донором, на содержание любовницы. Тогда прокуроры настаивали, что эти деньги должны рассматриваться как пожертвование на избирательную кампанию. Присяжные отвергли этот аргумент. Эдвардс был оправдан по этому пункту обвинения. Я думаю, что косвенным показателем, свидетельствующим о слабости обвинения, является то, что Трамп предъявлены идентичные обвинения по 34 пунктам. Он обвиняется в фальсификации 30 документов. Это может свидетельствовать о том, что прокуратура надеется, что если большинство присяжных сочтут обвинение слабым, но среди них будут те, кто считает, что Трамп в любом случае заслуживает наказания, то они могут прийти к компромиссному решению, признав его виновным, скажем, по 1-2 пунктам. Я могу сказать, что для опытного прокурора такое обилие обвинений – признак слабости обвинения.
Ожидалось, что Манхэттенская прокуратура уступит, что называется, первенство в преследовании Дональда Трампа федеральной прокуратуре, которая завела против него дела о причастности к событиям 6 января 2021 года, попытке его сторонников предотвратить сертификацию Конгрессом результатов президентских выборов, и о незаконном хранении секретных документов. Но оба эти дела отложены по разным причинам на неопределенный срок, как и дело о попытке Трампа изменить результаты президентских выборов в Джорджии. В результате вполне возможно, что единственным судебным процессом над Дональдом Трампом, который пройдет до президентских выборов, станет суд в Нью-Йорке. В случае признания виновным по этому делу Трампу может грозить до 4 лет тюрьмы. В четверг закончился отбор присяжных, а в понедельник могут начаться судебные заседания. О деталях этого дела мы говорим с Ильей Соминым. Профессор Сомин, как вы оцениваете эту попытку преследования Дональда Трампа?
По сравнению с тремя другими уголовными делами против Трампа, это сравнительно значительно. Более того, я думаю, что факты здесь в основном не оспариваемы. Более-менее очевидно, что он действительно отплачивал своей любовнице, но потом пытался скрывать это и сфальсифицировал эту документацию. Ну, можно спорить о том, если это действительно нарушает уголовный закон или нет. Здесь сравнительно сложные заковыристые аргументы. Как это связано с уголовным законом, это немножко сложнее. И здесь есть значительные аргументы с той стороны и с другой. Но даже если Трампа засудят за это дело, вероятно, что он получит или только короткий срок в тюрьме, или вообще не получит тюремный срок, а вместо этого будет менее серьезное наказание, типа, например, штрафов.
Илья Сомин, те, кто называет преследование Трампа необоснованным, указывают на то, что никогда прокуроры штатов не преследовали политиков за нарушение федеральных законов. А единственное федеральное дело такого рода, когда к суду привлекли бывшего кандидата в президенты Джона Эдвардса за расходование денег из избирательного фонда на любовницу, закончилось ничем. Иными словами, для Манхэттенской прокуратуры это дело заведомо проигрышное. Как вам такая точка зрения?
Это президент не совсем то же самое, что делается с Трампом, потому что в случае Эдвардса его впрямую обвиняли в нарушении федеральных законов, финансирования политической кампании, потому что федеральные прокуроры утверждали, что деньги, которые он платил бывшим любовницам, чтобы скрывать их связь, что это было бы расход на политическую кампанию, о котором он не докладывал. В этом случае Трамп не обвиняет впрямую в нарушении законов о финансировании политической кампании, его впрямую обвиняют только в нарушении штатского закона о сертифицировании деловых записей. Ну, преступление становится более серьезным, если мотивация для сертифицирования – это скрытие другого преступления, то есть возможное нарушение федеральных законов о финансировании политической кампании. В случае Эдвардса не было никакого окончательного решения, нарушил ли он закон или нет, потому что некоторые присяжные хотели оправдать Эдвардса, некоторые его засудить. И также, если я правильно понимаю, не было никогда судебного решения о значении этого закона и в какой степени он распространяется на такие случаи. Есть некоторые разногласия о том, что именно означают эти законы и в какой степени покрывают то, что совершил Трамп.
Но после вашего объяснения хочется посочувствовать присяжным, которым придется оценивать обвинения против Трампа.
В принципе, присяжные обязаны решать только вопросы о фактах. То есть, совершил ли Трамп те акты, в котором его обвиняют или нет. Но вопросы значения законов и как интерпретировать, такие вопросы решают судьи. Возможно, Трамп будет утверждать, что суд ошибся по интерпретации законов, и возможно, что будет апелляционный процесс именно об этом. Но да, конечно, с точки зрения присяжных, несмотря на то, что это не их дело решать вопросы о значении законов, тем не менее, законы достаточно сложные, что, может быть, дело присяжных будет сложнее, чем обычно.
Профессор Сомин, как в американской системе обеспечивается непредвзятость присяжных?
В большинстве случаев дело это обеспечить сравнительно легко, потому что обвиняемый – это человек, который абсолютно безвестный присяжным, и у них обычно нет никаких предрассудок по отношению к нему. В этом случае это труднее, конечно, потому что Трамп настолько известный, настолько контроверсальный, но тем не менее в Нью-Йорке есть большое количество людей. Адвокаты с той стороны и с другой могут их допрашивать по потенциальных присяжных, и они именно этим и занимаются в течение последних пару дней. И поэтому я думаю, что в большой степени можно обеспечить бесстрастность присяжных, хотя, конечно, 100% гарантия невозможна.
Дональд Трамп сейчас является обвиняемым по 4 уголовным делам. 2 из них федеральные – за причастность к походу его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года и за незаконное хранение секретных документов. И 2 штатные – это в Нью-Йорке и в Джорджии, где его обвиняют в попытке изменить результаты президентских выборов. Это действительно беспрецедентная в истории Америки ситуация, когда бывший и, возможно, следующий президент страны может быть признан уголовным преступником 4 судами.
Я бы сказал, что в 3 других делах против Трампа он действительно совершил очень серьезные преступления, в котором, если бы любой другой человек их совершил, не только были бы обвинения и суды, но что же это бы случилось быстрее, чем случилось в случае Трампа, потому что Трампу давали некоторые привилегии в процессе, которые обычному человеку, может быть, не дали. В этом случае, наоборот, если было преступление, оно менее серьезное, и к тому же значение этих законов более спорное, чем в других делах, поэтому я не думаю, что судья присяжный как-то исходит из политических мотиваций. Ну, в случае прокурора весьма возможно, если бы какой-то обычный человек совершил что-то похожее на то, что сделал Трамп, возможно, что не было бы дела против него.
Поведение Дональда Трампа также необычно для обвиняемого. Он публично жалуется на то, что он якобы стал жертвой охоты на ведьм. Он называет судью, который председательствует на этом суде, Трампа ненавистником. Он обвиняет его в предвзятости, поскольку дочь судьи консультирует политиков-демократов. Судья даже был вынужден запретить Трампу публично высказываться обо всех участниках процесса, включая присяжных, и о своих близких, кстати. Казалось бы, навлекать на себя гнев судьи накануне начала процесса – не лучшая стратегия для обвиняемого. Кстати, была информация о том, что один из присяжных отказался участвовать в процессе. Точнее, отказалась участвовать в процессе, опасаясь последствий.
Трамп себя ведет так же, как он обычно себя ведет, и в этом деле, и в других. На самом деле, с Трампом обращаются более мягко, чем обращались бы с обычным обвиняемым. Если бы обычный человек себя вел так, как Трамп, при суде его, наверное, бы уже посадили в то, что называется по-русски предварительное заключение. Отразится это ли на ходе дела, трудно сказать. Во-первых, имена присяжных держатся в секретности, частично из-за таких соображений. Ну и, во-вторых, конечно, при нужде им могут дать специальную охрану и так далее. Но, тем не менее, конечно, обычного человека, который служит как присяжный, это не особенно привлекательная возможность, что ему может понадобиться специальная охрана или другие меры для предохранения.
Если представить чисто гипотетически, что Дональд Трамп признан виновным, партия его выдвигает в президенты, он побеждает на выборах, и дальше что? Править страной из тюрьмы?
На этот вопрос трудно ответить. Если, скажем, его признают виновным, поставят в тюрьму, он может стать президентом, тем не менее, по закону, если победит в выборах. Тогда где он будет жить? Это интересный вопрос. Но возможно, что возникнет такая ситуация, где он будет жить в тюрьме, но тем не менее одновременно быть президентом. На это даже есть такой прецедент, что 80-90 лет назад был мэр города Бостона, которого судили за преступление, тем не менее служил мэром и жил в тюрьме. Я, конечно, понимаю, что ситуация президента отличается по разным пунктам от ситуации мэра, и поэтому мне трудно предвидеть, что случится, если Трампа засудят или в этом деле, или в других, но потом все равно изберут президента.
Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Павлом Ивлевым. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезали голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп под судом. Мои сегодняшние собеседники – Илья Сомин и Павел Ивлев. А вы не думаете, что такое преследование может помочь Трампу в предвыборной борьбе? С одной стороны, небольшой процент республиканцев, по их словам, не будет за него голосовать, если его признают виновным. А с другой, большинство не воспринимает эти обвинения серьезно. Сам же Трамп настаивает на том, что он жертва политического преследования, заслуживающая сочувствия. И этот тезис работал до сих пор.
В случае этого дела, я, конечно, не знаю на 100%, но я думаю, что это будет иметь сравнительно мало значения и в ту сторону, или в другую. Если его засудят в одном из других трех более серьезных дел, я думаю, что это ему повредит. Может, только на пару процентов, но эти пару процентов могут иметь значение, если выборы будут близкие.
Илья Сомин, в этой связи оппоненты Трампа говорят, что его адвокаты пытаются отложить начало других процессов, поскольку в случае победы на выборах у него будет возможность либо закрыть дела, заведенные федеральной прокуратурой, либо помиловать самого себя. Это реальные варианты, с вашей точки зрения?
Если он выиграет и еще не закончились федеральные процессы, он, вероятно, сможет их приостановить. Может просто приказать прокурорам приостановить эти дела, или он может себя простить, хотя это спорный вопрос, может ли президент сам себя простить или нет. С другой стороны, он не сможет приостановить дело в Нью-Йорке и также не сможет приостановить дело в Джорджии, так как эти штатские дела, они федеральные, они под контролем штатских прокуроров, поэтому он не может просто издать приказ о приостановлении этих дел. Он не может сам себя простить. В принципе, в Нью-Йорке его мог бы простить губернатор Нью-Йорка, но маловероятно, что она это сделает, она демократ. В Джорджии у них есть свои правила, при которых даже губернатор штата не имеет права его простить. Это в руках специального комитета, но этот комитет его может простить только после признания его виновности, после того, как он бы отслужил хотя бы часть своего тюремного срока.
Это дело многие комментаторы называют историческим по простой причине. Впервые фигурантом уголовного дела стал бывший президент. Другие наблюдатели из республиканского лагеря так, судя по всему, не считают. Ваше мнение?
Чтобы вполне его понять, нужна некоторая дистанция от событий. Его историческое значение поймем только через, скажем, 10, 20, 30 лет. Но одно историческое значение, что он, в отличие от почти всех других президентов, пытался остаться при власти незаконным путем после проигрыша выборов. Это имеет огромное историческое значение. С другой стороны, историческое значение этого нью-йоркского дела, мне кажется, будет сравнительно маленьким.
Если исходить из того, что под судом или даже судами оказался бывший, возможно, будущий глава государства, то невольно хочется подытожить наш разговор вопросом. Эта история доказывает, казалось бы, банальную истину. В Америке все равны перед законом?
В некоторой степени да. Хотя, конечно, он также отражает, что некоторые более равны, чем другие, так как я уже неоднократно говорил, если бы обычный человек себя вел бы при суде так, как Трамп, при уголовном суде вероятно, что его бы посадили в предварительное заключение. А Трампа не сажают, в основном потому, что он бывший президент и кандидат в президенты.
Но, с другой стороны, как вам скажут поклонники Трампа, не будь имя подсудимого Дональд Трамп, против него не завели бы уголовного дела.
Значит, в случае Нью-Йорка это, возможно, верно. В случае других процессов эти бы процессы были бы заведены гораздо быстрее, и, возможно, что Трампа бы уже засудили к этому времени.
Это был Илья Сомин. Павел Ивлев также считает, что нью-йоркское дело наименее значительное из четырех уголовных дел, которые заведены против Дональда Трампа.
Я не считаю это преступление тяжким, особо тяжким. Это, конечно, не убийство, не взятка, не вымогательство. То, что это серьезное преступление, которое в любой стране и в любом штате караются жестко. Вот. Но, тем не менее, это, так сказать, официальное государственное обвинение по отношению к определенному лицу, и суд за это может назначить наказание, как связанное, так и не связанное с лишением свободы. Решать этот вопрос будут присяжные, что очень важно в Соединенных Штатах, да, что большинство судов такого вот характера, уголовных, серьезных, они решаются не единоличным судьей, не какой-то там панелью судей, а 12, так сказать, совершенно случайными в целом гражданами, которые отбираются, безусловно, судом, и в этом выборе участвуют обе стороны, и там мы знаем, что в данном случае аж 1500 кандидатов изначально предложено, и вот из них должны выбрать 12 основных присяжных и 6 запасных.
Павел, 1500 кандидатов в члены суда присяжных – цифра впечатляющая. Тем не менее, Дональд Трамп настаивает на том, что в Нью-Йорке невозможно найти беспристрастных присяжных. Он просил суд перенести процесс в другой город, однако получил отказ. Как вы думаете, в городе, в котором, как говорят, трудно встретить республиканца, может бывший президент рассчитывать на объективное судебное разбирательство?
С одной стороны, действительно, настрой демократического штата Нью-Йорк, ну, по крайней мере, его части, которая в городе Нью-Йорке, всем известен. И несмотря на то, что Трамп – это в какой-то степени лицо нашего города, тем не менее, людей, которые его не любят и которые голосовали против него, значительно больше, чем тех, кто его любит и которые за него голосовали, хотя такие тоже есть. Буквально вчера, по-моему, ему с большой радостью кричали и восторженно аплодировали жители Гарлема. Но я хочу вернуться к теме, которая говорит, что это политическое преследование. Нет, это преследование за нарушение уголовного закона, но дело, безусловно, политическое, и оно не может быть не политическим, потому что это бывший президент Соединенных Штатов, кандидат в президент. По сути, факты этого дела, которые суд будет рассматривать, они неразрывно связаны с политикой, потому что обвинение же в чем оно состоит? Трамп дал деньги проститутке, которая хотела публично перед выборами 2016 года вытащить на публику всю эту его не очень красивую историю отношений с ней. Вот. И для того, чтобы она молчала, ей была выплачена сумма в размере 130 тысяч долларов, она их получила за молчание. Эти деньги были из денег избирательной кампании Трампа, направили не очень целевым образом, мягко говоря. Вот в этом его обвиняют. Там есть свидетель, прежде всего, ключевой Майкл Коэн, который на всем это настаивает, который был фиксером, он, эти деньги передавал. Есть сама Сторми Дэниелс, которая тоже, так понимаю, будет давать показания. А вот есть, наверное, другие свидетели с разных сторон, естественно, в защиту тоже будут свидетели. Дело, да, безусловно, политическое. Это тут из песни слов не выкинешь, какое есть. Но это не преследование, с моей точки зрения, Трампа, потому что он, значит, был президентом или снова хочет быть президентом. Факты этого дела, которые, ну, давно уже всем известны, потому что уже Майкла Коэна того же за это осудили в свое время. Это все уже давным-давно пережевано, но сейчас будет вот снова уже как обвинение, как процесс против Трампа.
На это вам сторонники Трампа скажут, что в свое время федеральная прокуратура, преследовавшая Майкла Коэна, решила не возбуждать дело против Трампа, считая, что его деяние, грубо говоря, будет трудно подвести под уголовную статью.
Я не знаю, честно говоря, насколько много таких было прецедентов, но вообще, особенно в штате Нью-Йорк, всяческие суды, связанные с нарушением в избирательных кампаниях, ну, это достаточно частое дело, и людей сажают за незаконное, там, например, привлечение ресурсов, сбор донатов на кампанию, да, там есть достаточно серьезные ограничения, кто может давать, сколько может давать, вот эти нарушения довольно часто происходят.
Павел Ивлев, Дональд Трамп использует, и, судя по опросам, удачно, судебные преследования как предвыборный аргумент. Он настаивает на том, что он стал жертвой охоты на ведьм. Его рейтинги начали подниматься параллельно с предъявлением ему уголовных обвинений. Ведь пока этот образ несправедливо преследуемого вызывал сочувствие, по крайней мере, у республиканцев. Не прокладывает ли ему нью-йоркский прокурор дорогу в Белый дом?
Мое мнение, что нет, потому что для большинства законопослушных и богобоязненных американцев, если они хоть до какой-то степени объективно смотрят, да, на это дело, на этот суд, на обвинение, ну, что это такое? Ну, зачем нам президент, который, так сказать, там, раздает деньги порноактрисам, да, за то, чтобы они помалкивали? Ну, в целом, это некрасивая история, да, у него жена была, там, она чуть ли не беременная была в это время. Мне кажется, это никак его не украшает. Более того, там, по неким традициям республиканской партии, если он будет осужден к моменту конвенции, то они, по идее, не должны его выдвигать, значит, президент. Это традиция, насколько я понимаю. Но, тем не менее, понимаете, еще раз подчеркну, все-таки американцы, особенно американцы политического уровня, пока еще, да, вот до Трампа, были людьми богобоязненными и законопослушными. Поэтому для них уголовный приговор, вынесенный судом присяжных в отношении их кандидата, это повод для серьезных размышлений, стоит ли ему быть после этого президентом. Поэтому, собственно, тема того, что нью-йоркские присяжные не могут быть ни в каком случае объективными, она, собственно, так педалируется, она будет очень долго еще педалироваться. Я уверен, что, к сожалению, эти 12 присяжных, их немножко можно назвать несчастными, потому что кишки наружу вывернут для того, чтобы, так сказать, тем или иным образом их изобличить и, соответственно, подвергнуть сомнению их вердикт. Это, кстати, именно для того, чтобы их немножко хотя бы защитить, они анонимны.
Мне хочется вернуться к процессу отбора присяжных. Это очень интересная процедура. Из 1500 человек прокуроры и адвокаты Трампа выбирают дюжину присяжных и 6 дублеров. Им предлагают опросник с 42 вопросами. Мы знаем, что их спрашивают, например, участвовали ли они в шествиях трампистов или антитрампистов, работали ли они в компаниях, связанных с Трампом, по каким критериям отбираются присяжные, ведь почти наверняка у них всех есть определенное отношение к Трампу.
Они должны выявить то, что здесь называется байс, то есть предубежденность в отношении виновности лица. В чем кандидат присяжный должен убедить судью и сторону, ну, до определенной степени, естественно, не соглашаться, но судью прежде всего, что у него нет вот этой предвзятости, чтобы, значит, заранее считать Трампа виновным или, наоборот, невиновным. Вопрос основной, да, который им задается, можете ли вы быть объективны, раз голосуя за или против этого вердикта. В целом, так и есть. То есть некоторые говорят, ну, я не верю, что там Трамп невиновен, или не могу в это поверить. Ну, тогда этому присяжному говорят, что до свидания, идите отдыхайте, вы нам не нужны. Опять же, люди разные, и понятно, что большинство против Трампа. Опять же, из такого количества людей, ну, можно отобрать 12 плюс 6 человек, которые, ну, сдерживать будут свои, так сказать, эмоции, отношения и стараться, очень стараться быть объективными.
Павел Ивлев, в связи с судами над Трампом повышенное внимание было привлечено к работе американской системы правосудия. Некоторые комментаторы называют этот, да и не только этот суд, примером сомнительного использования судебной системы. Другие, Их большинство говорят, что это хороший пример ее работоспособности. Пример того, что в Америке нет неприкасаемых. Ваше мнение?
Американская система судебная вообще – это лучшая судебная система в мире. Это мое глубокое убеждение, не потому что я американец, а потому что я работал с самыми разными судебными системами, работаю с ними, не только с российской. Вот, российская, американская в подметке не годится, но, я вам честно скажу, даже канадская сильно отстает от американской. Она настолько глубоко проработана, да, настолько... Там много всего уже придумано и написано людьми, ну, которые для Соединенных Штатов, вот эти вот судьи, скажем, Верховного Суда, особенно некоторые из них, которые были в прошлом, там, маршал, Брандайс и так далее, это величины там уровня отцов-основателей. У нас замечательная система, хотя, конечно, нет ничего в ней идеального, и нет вообще в мире ничего идеального. Поэтому, ну, конечно, бывает. И Трамп, да, действительно, всегда успешно использовал всю эту систему для того, чтобы там выигрывать или находить какие-то компромиссы. То есть его не тоже судили. Он, в конце концов, был под банкротствами. Это тоже судебный процесс. Поэтому сейчас, когда, извините за грубость, до старости лета предъявлены такие обвинения, он, естественно, будет со своим опытом, со своими хорошими адвокатами отбиваться и использовать все юридические возможности для того, чтобы защититься. Абсолютно все. Я считаю, что это будет на самом деле красивый, объективный и очень значимый, конечно, процесс. Это очень высокого уровня юридической культуры суд, прокуратура и адвокатура.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Трамп под судом». О начале уголовного судебного процесса над Дональдом Трампом мы говорили с Ильей Соминым и Павлом Ивлевым. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.